мы собирались поговорить о благословении Ааронова. Это 6 глава книги Бамидбар, или книги чисел, с 23 стиха. Такое повеление получает Моше. «Дабер эль Аарон вэль банав» — говорит с Аароном и с его сыновьями, «Леймор», говоря, «Ко тиварху эт бней Исраэль» — «Так будете благословлять сыновей Израиля», «Леймор лэйм», говоря им. То есть Всевышний не спрашивает вообще, благословлять народ Израиля, не благословлять народ Израиля. Понятно, что благословлять. Вопрос «как?». И здесь он объясняет священникам, как благословлять народ Израиля. Был еще такой мужик, которого звали Билам. Билам, ну ты, наверное, знаешь, да, он такой товарищ, его вызвал Балак, чтобы проклясть Израиль во время вхождения Израиля в страну. И Билам начинает развивать свой род, и тут, как про него сказано, и понял Билам, что Всевышний хочет благословлять народ Израиля, что Господу угодно благословлять народ Израиля. То есть естественное желание Всевышнего — это благословлять народ Израиля. Это то, чего он хочет. Поэтому здесь он просто объясняет священник, как благословлять народ Израиля. Теперь возникает вопрос, а зачем ему нужны священники для этого? Да, можно просто благословить народ Израиля, и все. Благословение должно произноситься. Есть в семейной жизни, да, если привести пример, есть такие мужья, которые, когда жена спрашивает, «Ганс, ты меня любишь?» Он говорит, «Ну, 20 лет назад я тебе сказал, что люблю. Если что-то изменится, я тебе сообщу, что ты все время спрашиваешь». А женщине интересно слышать, что она любит. Есть люди, которые благословенны, и они не осознают, что они благословенны. Есть люди, которые хотят слышать, что Бог их благословит. Это человеку надо слышать. Поэтому Всевышний повелевает коэнам, как именно благословлять народ Израиля, какими конкретно словами. Почему нельзя благословить человека своими словами и сказать «Хаим, ты благословен, пусть у тебя будет много денег, здоровья, здоровых детей, долгих лет жизни» и так далее. Потому что Всевышний дает как бы больше схему, которая разъяснит человеку, как происходит благословение. Итак, что должны говорить священники? Они начинают со слов «Иварехеха Адунай Ваишмереха». Всегда, я не знаю, как это происходит с немецким переводом, в русском переводе, во всех почти переводах сказано «Да благословит тебя Господь и да хранит тебя». Вот этого самого «да» в иврите нет. То есть в иврите «благословит тебя Господь и будет охранять тебя».
Тут написано «Да хер зегнадий» — «Бог благословит тебя». Тут «да» нету.
Нету «да». Вот, нету «да». Во-первых, есть ведь два варианта, да? Вот мы читаем Шмот, 23 глава. «Я посылаю перед тобой ангела охранять тебя». И в псалмах есть, «Ибо своим ангелам он заповедует хранить тебя на всех твоих путях». То есть есть вариант, что Всевышний будет охранять тебя через ангела. А здесь написано, что Господь непосредственно будет тебя охранять. Об этом псалом Давида, помнишь, когда... «Подниму глаза мои к горам, Господь твой страж, Господь твоя тень по правой руке от тебя, Господь хранить будет тебя на выходе и при возвращении отныне и вовеки». То есть есть вариант взаимоотношений, и это то, что несут священники, что не через посредника, а сам Господь будет тебя хранить. Что он значит «благословит» прежде всего? Да? Но на русском языке благословение – благословить, скажет тебе доброе слово. Хороший ты мужик, да, или будь здоров, это доброе слово. И это от латинского, калька с латинского, bene dictio, добрословие. На иврите браха – это присоединение, это включение в сеть, коленце, соединение, можно сказать, зарядка, подключение тебя к зарядке. Господь тебя подзарядит, зарядить тебя, наполнить тебя силой, ресурсами. Это могут быть и финансы, и дух, и все что угодно. И будет тебя хранить. Почему? Благословение оно нуждается в охране. Представь себе, некий человек участвовал в реалити-шоу «Мистер Милосердие» или «Мистер Христианское смирение». И вот в конце шоу объявляют: Макс Мустерман оказался победителем реалити-шоу «Мисс Христианское смирение», и он награждается $1 миллионом, который мы даем ему в этом чемоданчике. Этот чемоданчик он повезет сегодня вечером с Алматинского вокзала поездом Алмата-Актёбинск в 4-м вагоне, в 3-м купе. Мы пожелаем Максу Мустерману счастливого пути. Это благословение без охраны. И есть серьезный вопрос, довезет ли Макс Мустерман это благословение до своего благословенного дома, или это благословение может его поставить, скажем так, в щекотливое положение.
Но в Челкаре уже, наверное, произойдет инцидент.
Да, где-то там, вот в географии, он далеко. То есть, скорее всего, если он будет благословен, то он просто доедет живым сам до назначения. Вот. И то же самое может случиться и с какой-то должностью. Человек может, имея какую-то должность, имея какую-то славу, сорваться, взорваться, слететь с катушек. В притчах в 30 главе, да, ни богатства, ни нищеты, не давай мне богатства, чтобы я не возленился, не сказал, кто есть Господь. То есть благословение дается для служения, и оно сопровождается, нуждается в охране. Человек, который получил благословение, любое, нуждается в том, что это благословение хранилось.
Но если человек становится богатым, видным, ну, его видно далеко по всему, что он делает и состоянию, он же вообще попадает в группу риска?
Да, он может соблазниться много чем. Ну власть только соблазняет.
Ну, и любит таких людей меньше всего, нет?
И любит таких людей меньше всего.
Побить.
Да. И врагов наживает много. И с другой стороны, и любят больше всего. Можно, как царь Шломо, соблазниться там женщинами, например, да? Или там лошадьми. Ну, то есть вместе с благословением приходит соблазн. Здесь Всевышний благословит и сохранит. То есть он даст тебе ресурсы и обеспечит их реализацию, обеспечит то, что они будут сохранены. Если он дал тебе талант к пению, то он тебя доведет до того, что твой талант будет ему служить. Если финансы, то финансы будут действовать. Если, ну, то есть во всех случаях, здесь говорится, это зарядка для телефона, и батарейка держит долго и надежно. И человек, ты представь себе, что каждое утро, каждый вечер человек слышит, что Бог его благословляет, как это важно, и что хранит.
То есть дать — это одно, а еще вот нужно же с этим жить как-то, да? Уметь и в хорошем, и в плохом.
Да, потому что иногда это может даже, например, какое-то увлечение, какое-то служение может разрушить семью. Человек пошел, он осознал, что он силен в чем-то, и он занят чем-то, он служит, семья его утекает у него между пальцев. Ну, здоровье можно погубить на чем-то. То есть Всевышний дает, встраивает в человека эти ресурсы так, что ему это не приносит вреда. Это очень важно. Дальше. Яэр Адунай панав элеха. Осветит Всевышний свое лицо к тебе. То есть обратиться к тебе со светлым лицом, то, что он будет тебе давать, он будет тебе давать, скажем так, улыбаясь, радостно. Значит, не по неотступности своей, там ты от него что-то получил, а он дает тебе радостно. И дальше такая интересная фраза «Вейхунека». Вот эту фразу можно перевести по-разному. Можно перевести как «он тебя помилует». Можно перевести как от слова «ханука», он тебя обновлять будет, как новое здание, как что-то новое, он тебя каждый раз будет обновлять. Можно перевести это, как он даст тебе милость в глазах других. Это важно. Да, когда ты имеешь, мы говорили, когда ты имеешь благословение, И когда люди могут подумать, что ты любимчик Бога, когда ты преуспеваешь, важно иметь милость в глазах других. Например, царица Эстер. Да? Она так вела себя, что была мила всем. Это очень интересно, да? То есть интриги-то плелись, даже Аман, он не плел интриги против нее. Он не знал, что она еврейка. Всем мила.
Даже там располагала, да?
Да, даже там она располагала. Йосеф, который даже в робе заключенного дает возможность начальнику тюрьмы увидеть, что Бог с ним, и имеет милость в глазах начальника тюрьмы. То есть можно это понять так. Еще один важный перевод. Другой перевод, который нам подходит по смыслу, он умилиться по отношению к тебе. Что это значит? Вот, например, если у тебя сын или дочь, и дочка твоя стала увлекаться, скажем, чем может она увлекаться, девочка, орхидеями. И вот она там тут купила себе орхидею, там купила себе орхидею. И поскольку ты свою дочку любишь, ты в поисках подарка ей, в поисках общей темы с ней, тоже начинаешь что-то интересоваться орхидеями, выискиваешь какие-то красивые орхидеи, чтобы ей подарить. Ну, пример такой понятен, да, может быть, не очень неуклюжий, но понятно.
Дочь моя ездила на луг, с лука стрелять. И чтобы 2 часа не сидеть, быть в теме, как говорится, я тоже стал стрелять вместе.
Вот. То есть она как бы сделала свое желание твоим желанием на какое-то время. И ну, про жен говорят, да, что жена должна делать желание мужа. Можно понять, делать желание мужа – это говорить, что делать, что муж говорит. А можно понять так, что жена, если она мудра, она делает свое желание, какое-то свое желание, желание мужа. Но не манипуляция, а это милость. И вот если ты мил Всевышнему, часть его благословения в том, что он благословляет тебя в том, чего ты хочешь. То есть если ты художник, он тебя благословит именно в этом. То есть его благословение, оно развивает то, что у тебя есть, развивает какие-то наклонности твоего сердца на служение ему, направляет, заряжает и хранит. Есть еще один интересный пример из книги «Берешит», из «Бытия». Это история Ицхака и Эсава. Ицхак посылает Эсава и говорит ему: «Принеси мне добычу, принеси мне дичь, я поем, и я тебя благословлю». Можно понять это с точки зрения совершенно материально, погруженного в материальность Ицхака. А можно увидеть в этом желание Ицхака благословить Эсава через то, что он любит делать, через то, что он умеет делать. Он не говорит: «Напиши мне псалом красивый, и я тебя благословлю», не говорит: «Сотвори молитву, и я тебя благословлю», а говорит: «Иди сделай то, что ты умеешь делать, то, от чего ты получаешь наслаждение». Когда приходит, он думает, что Эсав, можно понять, когда приходит Яков с запахом Эсава, то Ицхак говорит: «Запах сына моего, как запах поля, и даст тебе Господь». Реакция на запах благословения, это похоже на то, что Всевышний, когда ему возносят жертву, обоняет запах, и это называется запах, наслаждающий Господа. Не запах жареной баранины, горелой баранины его наслаждает, а труд, который ему приносят. И вот в случае Ицхака и Эсава видно, что Ицхак просит Эсава потрудиться там, где Эсаву это сподручно. Он не заставляет Эсава делать то, что Эсав не умеет. И от нас Всевышний тоже ждет запаха каких-то наших дел, там, где мы можем потрудиться, там, где нам приятно потрудиться, там, где мы расположены трудиться. Помнишь, был такой итальянский поэт Джанни Родари, и он там писал: «У каждого дела есть запах особый, в булочной пахнет хлебом и злобой». Ну, там разные запахи в разных местах, только бездельник не пахнет никак. То есть У любого дела есть запах, и у нашего действия есть какой-то, образно говоря, запах, который доставляет наслаждение Всевышнему. Он благословляет эти наши дела за тот запах, который от них поднимается, наслаждаясь запахом, который от них поднимается.
Но это опять-таки взаимный союз. Не так, чтобы ты просишь, Господи, дай мне увеличить наклон мотоцикла или выхлопную трубу от Хаябуза или еще что-то. То есть мечты твои тоже превращаются в мечты Творца, чтобы приблизиться к Нему, да, и быть эффективным.
Да, да. И как вот написано здесь, осветить свое лицо тебе. Приводится пример, когда отец улыбается сыну, он и себе улыбается тоже в этом. То есть он рад, что у него такой сын. То есть его любовь к сыну – это и его гордость. Гордость в хорошем смысле слова. Благодарность за то, что есть такой сын. Умиление сыном. То есть у него есть радость сыну. И у Всевышнего тоже есть радость сыну. Поэтому он не только освещает тебе лицо, не только приветлив тебе, но и дает тебе то, что ты любишь, дает ему служить, дает тебе служить ему там, где тебе это любо, там, где тебе это мило, в том, в чем у тебя есть талант и в чем у тебя есть способность. Это как вариант из понимания. Ну и милость в глазах других, она, может быть, идет одно с другим об руку, когда человек занимается любимым делом, и это не вызывает ни у кого зависти, это дает милость в глазах других. То есть вот такое вот многоплановое слово «ихунек». Можно перевести как «воспитает тебя, наставит тебя, направит тебя». И если ты каким-то своим талантом хочешь служить ему, ты думаешь, вот я умею играть на дудочке, я сыграю ему мелодию, что-то такое, да? Вот «Перкеавод», «Мишнат Перкеавод» — это изречение отцов, такой очень древний сборник изречений мудрецов, приводит цитату из Гилеля, который говорил: «Исполняй его волю как свою собственную, чтобы он исполнял твою волю как свою». То есть если ты делаешь его, свою собственную волю его волей, то есть если ты свой талант, свои способности направляешь на служение ему, то твои желания будут его желаниями. Он благословит тебя в этих твоих талантах, в этом твоем проявлении.
Это как в немецком есть слово такое «mitleben», «mitterleben». Это значит «жить вместе», «с тобой вместе». Получается союз опять, твои да. желания его.
Союз, да. И понимаешь, суть благословения священников, оно чтобы человек понял, что Бог со мной – это не лозунг, это ощущение. То есть чтобы у человека было ощущение, что Бог с ним. Чтобы Тора не была образом жизни, а была самой жизнью. Не образ жизни – это не то, как мы живем, это сама жизнь. То есть благословение напоминает человеку не лозунг, да, а ощущение.
Можно это сравнить? Вот если человек идет в бой, да, ну вот мы уже много раз видели, что число неравное боев, когда противника больше, и чувствуя вот это благословение, то есть присоединение, как ты сказал, браха, человек чувствует больше сил, или я не знаю, не то, что даже чувствует, а имеет больше сил, даже сказать.
Да, да, конечно. Ну, это можно назвать вдохновение, да, вдохновение, когда в него вдохнули, то есть ветер дует ему в спину, в парус.
Но это не самовнушение, я имею в виду именно присоединение, чтобы не путать. Потому что сегодня самовнушение, оно модное, вечно собой заниматься, там как-то себя развивать.
Ну да, но здесь вопрос в том, что ты направляешь это на Всевышнего, потому что твоя зарядка, она кончится когда-то. Все, сколько ты там саморазвитием занимаешься, она закончится.
Я здесь
Бог твой каучер.
Ага. Рассказать хотел, что у моих стариков было такое письмо запакованное, которое они прочитать не могли, наверное, потому что не на немецком было написано. Вот. Боюсь, что там, ну не боюсь, наверное, скорее всего, это там и было написано, потому что они носили его, Готтесбриф называли, Божие письмо. Вот. От каких-то стариков, от своих, они брали это и с собой таскали. Такое замасленное, засоленное. Вот, веря в то, что Бог хранит их и презрит на них, и будет во всех путях помиловать их. Как-то так вот.
Может быть, это и есть, благословение коинов. То есть, в всяком случае, его с давних пор выписывали и носили.
Извините, я перебил.
Не-не-не, это ты в тему сказал, Саша. Вот третья часть, да, «Еса Адунай панавелиха, поднимет Господь твое лицо на тебя, ваясем лиха шалом, и сделает тебе мир». Здесь есть вот большая сложность. Дело в том, что когда говорят, что Всевышний нелицеприятен, говорят, что он лонусе по ним, не поднимает лица. То есть не смотрит по-разному на разных людей. И вдруг здесь тебе говорят, что к тебе он будет лицеприятен, то есть ты у него VIP-клиент, так можно понять. И возникает вопрос, откуда такое противоречие. Один стих говорит, обратит Господь к тебе лицо свое и дарует тебе мир. А другой стих, в Рим 10.17, это Второзаконие 10.17, говорит, который не смотрит на лица и не берет дорог. Как это можно совместить, смотрит или не смотрит? И тут вопрос в том, когда человек служит Всевышнему, то есть когда человек находится в служении, и намерение у него служить Всевышнему, Всевышний смотрит на его лицо. Что это значит? Когда тебе, опять-таки, твой ребенок, когда мы обращаемся только к детям, это очень хороший пример просто, твой ребенок нарисовал там, кораблик или машинку, или вот ты робота нарисовал, то ты не смотришь на композицию, экспозицию, там, сочетание цветов и прочее. То есть нету критики восприятия, потому что самого намерения, оно буквально тебе нарисовали, и вот это намерение ты и оцениваешь. На него ты улыбаешься, и его ты, можно сказать, благословляешь. Когда ребенок хулиганит, тогда применимо, что ты нелицеприятен, ты уже девушки. А когда это попытка служить, здесь есть милость. Это еще о чем говорит, что ты можешь прийти ко Всевышнему с какой-то несовершенной поделкой. Если у тебя не все сегодня получилось, чуть-чуть получилось. Где-то не сдвинулось, где-то что-то сдвинулось. Ты хотел помириться с супругой, а удалось только поговорить, осадок остался, но какой-то сдвиг есть, это уже достижение. Что-то получилось, что-то сдвинулось. Хотел встать в 5 утра, встал в 6, но уже где-то что-то встал, что-то где-то сдвинулось. Всевышний воспринимает это. Здесь работает милость. Когда ты что-то делаешь, для того, чтобы ты сам мог зацепиться за эту хорошую точку, которая в тебе есть. Есть еще один подход к этому выражению, которое объясняет лицеприятие. Всевышний говорит, когда есть такое повеление, это Второзаконие 8.10, насытившись, благословляй Господа Бога твоего. Еврейская молитва, она благодарность после еды. У нас нет заповеди молиться перед едой. Христиане обычно молятся перед едой. Сегодня есть благословение Бога перед едой, но это установление раввинов. По Торе молитва, она после еды. Но благословение раввинов, которое Иешуа, кстати, соблюдал, мы это видим, он благословил и раздал. Да? То есть он принимает это. По Торе молитва после еды, и ты благословляешь Всевышнего, Всевышний, когда ты насытишься. А что делать, если ты не насытился? Что делать, если, как это часто бывает, еды досыта нет? И вот Всевышний говорит, поскольку я сказал, насытившись, благословляй Господа твоего, но сидит какой-то израильтянин с сыновьями, сыновей, у них не хватает еды, чтобы поесть досыта, но они благословляют. И вот когда они благословляют, понимая, что вот в сотрудничестве со Всевышним, в труде совместном, мы наполнили эту тарелку, пусть не полностью, пусть хорошо бы еще пару черпачков картошечки и две котлетки еще бы на нее положить, тогда бы было хорошо. Слава Богу, что мы вот это малое сделали, снова то же самое, да? Мы благословляем, видим Бога в этом малом, тогда Всевышний благословляет, когда мы насыщаемся за счет того, что Он присутствует в нашей жизни, и Он благословляет, добавляет нам это благословение. Это благословение как добавка. То есть вот это «обратить лицо» — это означает проявление милости, и, можно так сказать, Он всмотрится в тебя, чтобы найти что-то маленькое, хорошее, какой-то маленький кусочек чистой одежды, за который зацепиться, с которого начать благословлять тебя. Такое вот лицеприятие. И через это, начиная с этого, «Эсэм лиха шалом» — «сделает тебе мир», а слово «шалом» на иврите — это не отсутствие войны, это целостность. Целостность, когда ты никому ничего не должен, лишалем — это платить кому-то что-то. А шлемут — это целостность. То есть на основании всего этого Всевышний даст тебе целостность, завершенность, даст тебе ощущение целостности, даже когда ты вот так вот чуть-чуть там недоделано, тут недоделано. Или наоборот, только чуть-чуть где-то сделано. Вот тут Всевышний уже дает тебе ощущение целостности. То есть, если возвращаться к самому началу благословения, то Всевышний наполнит тебя энергией, даст тебе ресурсы, даст тебе возможность их сохранить, даст тебе их с радостью, с ощущением, что Он рад сотрудничеству с тобой, что Он, что ты любимым, и это дача проявления Его любви. Он дает то, что тебе интересно, делая это своим интересом. Он дает тебе милость в глазах других. И в этом отношении на тот маленький отзыв, который с этого получится, даже если с этой огромной батарейки и со всего этого выйдет чуть-чуть, то Господь будет стремиться наполнять тебя, будет вести тебя к полноте. Так, если завершить, как будет работать это благословение. И заканчивается уже повелением Коэна. «Вы самый смертный Израиль, и они наложат имя мое на сыновей Израиля». Некоторые комментаторы, ну, особенно поздние, говорят, что буквально писали на лбу у людей имя Всевышнего. Но я думаю, что здесь через вот этот вот процесс благословения ты понимаешь, что ты Божий. Ты понимаешь, что ты ему принадлежишь. Написано: «Вы самый смертный Израиль, вы они Эверахем, я вас благословлю». То есть Коэн может спросить: «Хорошо, я их благословил всех, а кто благословит меня?» И в завершении всего тот, кто может благословить Израиль, того благословляет Всевышний. Интересно, что когда священники начинают благословлять Израиль, есть благодарение Всевышнему за то, что Он повелел нам благословлять народ Израиля с любовью. То есть сами священники приняли на себя, осознали, что это благословение должно быть с любовью. И вот когда ты Божьей любовью проводишь эту Божью энергию, то ты тоже получаешь благословение. Ты священник. Но для этого, как цель, как венец всего этого благословения, то, что человек чувствует себя Божьим. Если ты вышел утром из дома, проходит мимо тебя Аарон, священник, и говорит тебе: «Доброе утро, как дела, как здоровье, как жена, как дети? Будь благословен, хорошего тебе дня, удачи во всех добрых делах, благословения во всех добрых делах». После этого ты как-то помнишь, что ты утром здоровался с Аароном, и меньше тянет на всякое бузатёрство. Расчёт такой. Да? То есть Всевышний говорит священникам: вы должны делать так, чтобы каждый человек в народе Божьем ощущал, не знал, не провозглашал, что Бог рядом с ним. У большевиков было много лозунгов. Например, там «Каждый свой шаг сверяй по Ильичу». Были еще октябрята, которые были внучата Ильича. Да? То есть, ну, никто не осознавался действительно внуком Ленина. Ну, такой лозунг.
А когда эта молитва читается? Она ведь в определенный праздник читается?
Она читается каждый день утром и вечером.
Да, я слышал, что в храме читает ее священник, и это происходит только на праздник какой-то.
В храме читали два раза каждый день с именем. Сегодня каждое утро читается на праздник. Что происходит? На Суккот. Но это уже такая традиция, поскольку приходило много паломников. Собираются все коины, собираются к котелю, там может быть 2000 коинов. И они благословляют народ. Это такое мероприятие. Но в каждой синагоге, где есть коэн, то есть я коэн, если я приду в синагогу утром на утреннюю молитву, я должен встать и благословить народ. Если я приеду в Сыктывкар или в Каунас, или в Монтевидео, я иду в синагогу, я дошел на молитву, там, где есть утренняя молитва, должен встать и благословить народ.
То есть это то, что произносит священник в сторону народа. Но это понятно, тут и в 23 стихе также написано.
Да. То, что произносит священник в сторону народа. Теперь есть такой вопрос. А если моя фамилия Коэн, ну вот, скажем, была алия, была репатриация из России, и приехал человек по имени там, Петя Кац. Кац – это коинская фамилия, это сокращенно Коэн Цедек, праведный священник. Понятно, что он Кац, что он священник, коэн. А с другой стороны, он встает, и вот его он встает, он выходит, снимает обувь, как положено, покрывается талитом, и у него русскими буквами написано это благословение, и он его читает по слогам медленно. А благословение это получает глава Ешивы, или кто бы туда ни зашел, да, кто не коэн, любой человек, мудрец, спонсор богатый. Никто не скажет, почему я через этого странного человека, который что-то мямлит на иврите, получаю благословение. Ты помнишь, когда сказал, я же должен от тебя получать крещение, да? Я должен от тебя погружение получать. То есть вроде бы этот русский парень тоже может сказать главе Ешивы, это я от вас должен получать благословение. Но таков порядок Всевышний установил, что через сынов Аарона это действует. Поэтому... Для чего это так? Потому что было понимание, что Господь благословляет, не он. Он только проводник.
Ну а что в плане, если люди часто произносят эту молитву, благословляют детей, например, или там собрания где-то, где нету этого господина Кац?
Благословение детей, оно принято, потому что в доме, потому что для своего ребенка ты коэн.
Что-то легло.
Вот, для своего ребенка ты коэн, поэтому ты благословляешь своего сына, свою дочь, всех своих детей благословляешь. В собраниях это немного сложнее. Но как бы в принципе люди, то есть бесполезно возражать, потому что люди все равно будут делать.
Не, я просто хочу понять, смотри, выходит, что я священник маленького народа моего дома.
Маленького это народа твоего дома.
Человечков,
да.
Назовем.
Да, да, да. Ты их коэн, ты можешь их благословлять. Ты благословляешь их, поставить тебе Господь, как Ефраима и Менаше, или там дочку, да, как Сарари, Кара, Хейли, Лея, и благословляешь благословением священников, это принято.
Классно. Но попав в синагогу, я понимаю, что там есть порядок, который они ему устанавливали.
И да. Видно, что их установил Всевышний. Здесь написано, Моше повелел, чтобы это делали сыны Аарона. Теперь, если какой-то человек где-то в какой-то церкви или в какой-то общине это делает, то вопрос и к тем, кто принимает это благословение, и к тем, кто дает, это на их стояние перед Всевышним. Я тут не могу ничего сказать. Здесь написано, что это должно делать сыновья Аарона. Когда есть какие-то вещи, которые должны делать сыновья Аарона, когда это делает кто-то другой, он помирает. Ну, есть случаи. Да, был царь, который хотел принести жертвоприношение, да, добрый был царь. И он был поражен проказой до конца жизни.
Ну, я помню эту историю. Ну, речь идет об общинах, которые вот читают Тору. Ну, как бы хотелось бы быть чуть-чуть быстрее на шаг вперед, говорится, и тоже делать это. Вот, а как же в этом случае поступать?
Ну, молиться, чтобы был кто-то потомок Аарона. Как быть в синагоге, в которой нет коэна? Синагога, в которой коэна нет. Ну, во-первых, помнить, что на самом деле, любой коэн, который благословляет, имеет в виду весь народ Израиля. То есть, хотя мои слова, но я коэн, я выхожу и я говорю «Еварехеха» – «тебя», не «вас», а «тебя». То есть ты слышишь не какое-то общее благословение, там, мы молимся за народ Израиля. Хорошо, здорово. Мы молимся за Украину. Боже, благослови Украину. Одно дело, когда Боже, благослови Украину, другое дело, когда Боже, благослови Микола Прилипку, например. Или «Боже, благослови Макса Мустермана». Вот здесь, в данном случае, ты, с одной стороны, ты слышишь, что благословляют тебя. Это с тобой разговаривают. Все во втором лице единственное число. Не вас, а тебя. А с другой стороны, коэн имеет в виду всех, и тех, кто на улице находится, и вообще всех. То есть это благословение звучит на весь мир. То есть даже если ты его вот впрямую не получил, ты знаешь, что где-то есть коэн, который тебя благословил.
Но это как праздники Господни, установленные человеком, а Господом. И также и порядок этот тоже нечеловеческий.
Да, но есть люди, которые могут сказать тебе, мы царственное священство, мы царство священников и так далее. И здесь человек сам себя должен проверить, он действительно ощущает себя в служении Аароновым или ему просто это нравится, или это просто украшение. Грань может быть очень-очень тонкой.
Тонкая и опасная, ты сказал.
Тонкая и опасная, я бы сказал, да. Но, опять-таки, что-то, кого-то увещевать не имеет смысла, потому что тот, кто делает, тот и продолжит делать. Мало того, это превращает в какую-то такую веселую, задорную песенку, да, например, или там «Все поднимают руки» или еще что-то такое, да, каждый там действует по-своему. То есть, но тут нужно помнить, что святость вообще как таковая святость, она не только то, что притягивает, да, то есть, но связана с определенной боязнью, богобоязненностью, трепетом. То есть прикасаться к чему-то святому нужно, с одной стороны, иметь дерзновение, с другой стороны, трепет. Это должно как-то быть уравновешено.
То есть ничего не отменено, все остается по-старому, назовем так. И если быть таким уж прилежным человеком, то надо просто пересмотреть некоторые вещи и, может быть, задать вопрос, а как нам благословлять тогда то общение, ну, собрание, например, которое есть. Вот. Ну, я, например, скажу, что, ребят, давайте это мы пока не понимаем еще, пока не разобрались, в сторону подвигаем. А как же? Вот, ну, я хочу, и все хотят.
Каким? Можешь благословить собрание своими словами. То есть, ну, есть очень много молитв за народ Израиля, даже в том же Писании, да? То есть благослови всех собравшихся, веди нас путями, открой наши глаза к пониманию Торы, открой наши уши, чтобы слышать тебя. Ну, то есть составить молитву, помолиться, обратиться ко Всевышнему можно. И Всевышний слышит снова. Это не какая-то волшебная молитва, которая является пропуском ко Всевышнему. Нет. Всевышний говорит, я благословляю, просто объясняйте природу благословения. Не то, что вот эта молитва действительно инструмент благословения. Это, скажем так, инструкция, приложение к благословению.
То есть понятно, надо разобраться, что, конечно, благословлять от чистого сердца никто не запрещал, но молитва Ааронова так и называется молитва Ааронова, и все на этом. Тут никак не перепишешь.
Да, но... Ну, опять-таки, люди говорят, мы царственное священство, священство сменилось, сменился закон, есть первосвященник, который вошел в святая святых, и поэтому мы будем это делать. Ну, снова вопрос, действительно ли ты ощущаешь, или так это, и это ощущение ты идешь, или для тебя это лозунг, и ты рвешься уже под желание свое, ты находишь какие-то оправдания, да? То есть такое происходит очень часто, что мы приходим с какой-то позицией, с каким-то готовым мнением, и потом находим ему подтверждение в Писании. И большинство учений, большинство общин так и построено, что сначала дали какое-то установление, потом под него находится объяснение в Писании. И я говорю, что это действительно, я не знаю, как человек чувствует себя. Он же не я, да. Но так получилось, что я вот родился, я потомок Арона и семьи Арона. А я не знаю, как чувствует себя человек, у которого вот есть эти желания. Это его отношение со Всевышним. И в любом случае, снова, мы же начали с того, что Всевышний милостив, да, Всевышний говорит о милости. Что и здесь, и на это может быть проявлена милость Всевышнего. Но осторожность не повредит, так скажем.
Ну, я, честно говоря, думаю, что, знаешь, есть же ведь детство, когда вот ребенок увидел у папы, скажем, ну, не знаю, что-нибудь, инструмент какой-нибудь по дереву, и он взял его и начал, и там, и ходит. Ну, вот желание хорошее, вроде он же незаконный преступник. А когда человек вырастает, становится побольше, он понимает, что этим и порезаться можно, и рук себе нечаянно оттяпать. И думаю, что взрослые люди, они понимают, что, как мы уже говорили, спасение от иудеев, да, и учиться стоит. Стоит задавать вопросы, да. Быть искренним. И...
Вот тут еще же видишь, что как раз в чем дело. Ты сказал про детство, это хорошо. То есть и если, например, ты видишь, что у тебя сын, и он любит там рубанком работать, или электродрелью, или там еще что-то, можно его чему-то научить. То есть чтобы постепенно с возрастом он не игрался, а делал что-то полезное. То есть маленькую поделку, что-то больше. То есть и ведь об этом-то и речь, что суть благословения, что Всевышний тебя заряжает и выращивает тебя, воспитывает тебя и хранит тебя. То есть с одной стороны ты будешь расти, а с другой стороны ты не сломаешься. То есть снова, если у тебя мальчик, и он хочет заняться тяжелой атлетикой, а ты на него лежа положил 140, то тяжелый атлет из него может потом не выйти. Нужно развивать. Знаешь, был такой человек из Новой Зеландии. Его звали Эдмунд Хиллари. Это человек, который первым зашел на Эверест. В 1952 году, он был участником экспедиции на Эверест. По каким-то причинам они самым малость не дошли. И вот когда он вернулся, его встречали в Англии была встреча, была часть английской экспедиции, его встречали очень восторженно. 52-й год, интернета нет, телевизора нет, героев мало. Его встречали очень восторженно, и были аплодисменты, там, овации, какую-то медальку ему дали. И он выступал на фоне большой фотографии Эвереста. И вот он выступая, посмотрел на эту картинку, обратился к ней и сказал: «Знаешь, товарищ Эверест, в этот раз ты меня поборол». Ну, и оно естественно, потому что ты вон там больше 8000, а я что, я маленький Эдмунд. Но я тебя все равно сборю, потому что ты не растешь, а я расту. И поэтому я тебя все равно, так скажем, поборю, победю, потому что я расту. И в 1953 году, кстати, 28 мая, вот скоро будет, через 10 дней будет годовщина, он таким зашел на Эверест. Как пример, что ты можешь сказать: сегодня мне что-то не по силам, сегодня мне вот этого хочется, я это не могу получить. Но я не буду это сейчас хватать, потому что я верю, что я дорасту. Я расту, а те преграды, которые я должен преодолеть, они не растут. И поэтому я их обязательно сборю. Это тоже часть благословения, очень важная, что Всевышний тебя не сохраняет каким-то, не консервирует тебя, а взращивает эту зарядку, она работает постоянно. Тебя не один раз благословили, и ты пошел. А каждый день ты обновляешься, каждый день приходишь, да, можно сказать, обновление ума, как угодно. Ты каждый день приходишь, перезаряжаешься, перегружаешься каждый день, и ты растешь. Всевышний тебя растит. И поэтому ты можешь сказать: хорошо, я сейчас возьму, у меня сейчас это электродрель, она пластмассовая, это перфоратор пластмассовый. Но я стану там капитаном, стану, я и взлечу, и небеса граница.
Получается, вот мы в 4 стихах, а сколько может через года открываться? 5 лет назад так понимал, 10 лет назад так понимал, и всегда было правильно.
Я сегодня, перед тем, как мы с тобой поговорили, я нашел у себя на блоге статью 2017 года о благословении священников. Я тогда хотел дать самый классический комментарий, выбрать, рассказать историю и так далее. И вдруг я подумал, что то, что мне когда-то казалось важным рассказать, и тогда, наверное, было важно, потому что тогда было интересно людям, то, что мне тогда казалось важным рассказать, сегодня можно раскрыть много больше. Потому что и верующие тоже выросли вокруг. И потому что как бы действительно время как бы идет и раскрывается больше и больше. И то, что раньше было непонятно, если ты послушаешь то, что ты говорил, то, что ты думал 5 лет назад, 7 лет назад, ты думаешь, иногда думаешь, даже трудно передать ощущение. И когда ты понимаешь, что Господь тебя растет, и думаешь, может быть, то, что я сегодня говорю, через 10 лет назад, мне покажется детство. Вот Господь говорит, я тебя благословляю. То есть у тебя батарейка бесконечная, источник ресурсов бесконечный, и он будет работать там, где у тебя есть талант, там, где у тебя... Ты свои желания служить Всевышнему можешь воплощать жизнь с бесконечностью ресурсов. И ты растешь. А когда ты знаешь, что ты растешь, тебе можно не спешить делать какие-то вещи. Да? То есть ты знаешь, что твоему ребенку какие-то вещи надо будет сказать, когда ему будет 16, когда ему будет 18, а сейчас ему не надо. Да? Какие-то вещи надо... Ну, то есть с возрастом раскрывается, с возрастом приходят какие-то понимания. Это нормально. Всевышний говорит, я на каждом этапе твоего роста каждый день я с тобой, каждый день тебе священник напоминает, ты благословен. Как если ты каждое утро, каждый вечер говоришь своей жене, я тебя люблю, и эта любовь растет. Это уже не та влюбленность, которая была там когда-то. Это совсем другое.
Я испытываю просто трепет, видя, что Бог не дал нам формул, да, по которой мы должны вот этот квадрат доставать, ставить на стол, и понеслась, как говорится. А вот эти личные отношения, когда он смотрит на необходимость, добавляет что-то, приукрашает, двигает постоянно. И он с тобой, он живет именно с тобой, как тут написано.
Да. И в том-то дело, что благословение, оно личное. Как, знаешь, на многих фабриках принято дарить подарки какие-то к праздникам. Например, всем подарили мультиварку. Нужна тебе мультиварка? Не нужна тебе мультиварка? Тебя благословили мультиваркой. Но тоже, с другой стороны, подарок, да? Хорошо. Тут, я не знаю, как вот, в Германии принято или нет, в Израиле, скажем, очень принято дарить какие-то подарки. И вот подарки, они примерно такие. То есть что-то, с одной стороны, ценное, вроде бы, ну, мультиварка, это не побрякушка, но какому-то народу, какой-то части народа она не нужна. Или там вафельница.
У нас недавно был разговор, дарит 50 евро, он сразу ложит другой конверт, зная, что у него в следующем день рождения будет у дочери там, в следующем месяце. И он говорит, что дарить это 50 евро? Они ходят, прям хоть по номеру проверяют.
Ну да. А здесь это бесконечный источник, понимаешь? Тебе не надо никому ничего передаривать, и никто тебе не будет завидовать, видишь, что у тебя будет милость у всех. Да? Никто не покусится. То есть, например, знаешь, как вот было там, пришел человек и съел все жаркое, детям не осталось. Он скажет, ты у меня весь воздух выдышал. Почему? Потому что воздуха всем хватает, слава Богу. Да? И вот благословение Всевышнего, оно как воздух, оно не вызывает зависти. То есть никто не скажет там, Хаим, почему ты так много дышишь? Да, как у Высоцкого было, да, эти китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы.
Не слышал.
Но у него было такое, что воздух у каждого вдыхает за раз 2,5 литра. Вот. И если так дальше, то полный привет, скоро конец нашей эры. Эти китайцы за несколько лет землю лишат атмосферы. Вот они все воздух выдышат. Но воздуха, слава богу, хватает. Китайцы не выдышали воздух. Высоцкого уже там 40 лет как нет. А китайцы не выдышали весь воздух. То есть, и вот Всевышний говорит, это благословение бесконечное. Для этого, это значит, что и завидовать другим не надо. Ну, мы про это говорили как раз в 10 заповедях. Но это значит, что Всевышний говорит, Всевышний говорит, ну, ничего не кончится. Знаешь, как есть детский анекдот, мама, жарьте рыбу. Беня, как я буду жарить, рыбы нету. Мама, жарьте, рыба будет. Вот. То есть примерно такое тебе говорят, да? То есть ты думаешь, жарь, рыба будет. Вот такие получаются 10 заповедей. Я думаю, что мы вот сейчас поговорив, и вот сейчас уже заканчиваем, мы не раскрыли 10-й, 100-й части того, что там есть. И следующий год будет глубже, а потом еще глубже, еще глубже. Опять-таки это тоже благословение Всевышнего. Поэтому всем спасибо и до новых встреч и в этом году, и в следующем.